«Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске: Греция после нет. Прошедший в стране референдум не сильно пока изменил позицию ее главных кредиторов. В четверг правительство представило им очередной план финансовых реформ, одобрение которого открывает Греции новую программу финансовой помощи. Этот план сначала рассмотрят министры финансов стран еврозоны, а на 12 июля запланирован внеочередной саммит всего Европейского Союза, на котором, как ожидается, будет приниматься окончательное решение. О вариантах дальнейшего развития событий при любом решении Европейского Союза в нашей программе. БРИКС-архитектура для высокой политики. К очередному саммиту БРИКС, который только что прошел в Уфе, страны-участницы завершили первый этап выполнения двух главных своих решений прошлогоднего саммита. Тогда о них много говорили как о прямой альтернативе Всемирному банку и Международному валютному фонду, соответственно. Прошел год, и теперь один из этих проектов может оказаться в тени гораздо более масштабного, а другой останется пока виртуальным, но уже предлагаются новые, еще более громкие. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Греция после нет. Прошедший в стране 5 июля референдум не сильно пока изменил позицию ее главных кредиторов. В четверг греческое правительство представило им очередной план финансовых реформ, одобрение которого открывает Греции новую программу финансовой помощи. Этот план сначала рассмотрят министры финансов стран еврозоны, а на 12 июля запланирован внеочередной саммит всего Европейского Союза, на котором, как ожидается, будет приниматься окончательное решение. О теоретически возможных вариантах дальнейшего развития событий при любом решении Европейского Союза мы говорим с научным сотрудником Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессором экономики Михаилом Бернштамом.
Как раз сейчас Международный валютный фонд предложил компромиссный вариант и, по-моему, работоспособный. А именно главный вопрос, главное предложение – это реструктуризация греческого долга. Вместо 20 лет перенести его на 40 лет. И таким образом уже Греция сможет, занимая деньги, залатывать дыры и, главное, что платить проценты по существующим долгам. В результате предыдущих уже переговоров многочисленных и предложений западных кредиторов очень резко снижены платежи по процентам. Сейчас Греция в среднем платит 4,1% по своим государственным долгам, что вполне допустимый и умеренный уровень платежей. Если там вообще начнется экономический рост какой-то вот по 2% в год, то тогда они смогут платить. Тогда как в любом другом варианте проценты будут выше, и реально Греция пойдет к дефолту. То есть вот тот план, который предложил Международный валютный фонд в сочетании с текущими уже договоренностями, это довольно большая система уступок, и при наличии определенных уступок со стороны греческого правительства можно достичь компромисса и продолжать этот процесс.
Но попробуем представить себе некие крайние варианты развития событий. И первый из них условно черногорский. В Черногории евро с 2002 года является фактически официальной валютой, но, естественно, без права на его эмиссию, так как страна не входит не только в еврозону, но и в Европейский Союз. И Черногория зависит от притока этих евро из-за рубежа. В Грецию туристов приезжает на порядок больше, поэтому условно допустить такой вариант, видимо, можно. Другое дело, насколько он приемлем как для самой Греции, так и для Европейского Центрального Банка, всей еврозоны.
На мой взгляд, размер страны здесь не имеет никакого значения, и любая страна в одностороннем порядке может ввести валюту любой другой страны и ее пользоваться, если у нее есть такая возможность, и для этого есть очень простой термин – долларизация. Это не обязательно должен быть доллар, это может быть китайский юань, это может быть японская иена, это может быть евро. Но любая страна может пользоваться чужой валютой для денежной стабильности. Проблема заключается в том, чтобы эту валюту иметь. Для того, чтобы пользоваться чужой валютой, надо иметь резервы чужой валюты. Для этого нужно иметь либо большой профицит торгового баланса, либо крупные иностранные инвестиции, которые не предвидятся. И в этой ситуации просто варианта использования чужой валюты, долларизация или евро, этого варианта не существует. Его можно ввести, он продержится 2 недели, 2 месяца, но реально резервов нет у греческого центрального банка. И плюс еще выплачивайте долги, проценты поднимутся, нет этого варианта.
Другие варианты предполагают использование страной уже собственной валюты. Один из них – так называемое валютное управление – currency board, когда валюта национальная жестко привязывается к одной из мировых валют, а объемы ее эмиссии не менее жестко ограничиваются имеющимися валютными резервами. Примеры из недавней истории – Эстония после 1992 года, вариант немецкой марки, и до полного перехода страны на евро, Гонконг или Болгария, а также Аргентина до кризиса 2002 года. Допустим, появляется некая новая греческая валюта, которая жестко привязывается, естественно, к евро, а ее эмиссия лимитируется валютными резервами страны. Но этого лимита на сегодня примерно 5,5 миллиардов евро на всю греческую экономику явно не хватит. Стало быть, и такой вариант неприемлем.
Валютное управление – это работоспособный вариант, если у страны есть торговый профицит, если нет крупных долгов и не надо выплачивать по большим процентам. И самое главное условие для длительного существования валютного управления – это бюджетное здоровье. То есть если страна имеет долги и продолжает иметь бюджетный дефицит, и она должна каким-то образом этот бюджетный дефицит оплачивать, значит, она должна печатать деньги. А валютное управление не позволяет печатать деньги. И на этом рухнула Аргентина. Аргентина рухнула на крупных бюджетных дефицитах своих провинций. Центральное правительство пыталось помочь. Значит, у Греции изначальная проблема всего этого кризиса – это именно очень крупные государственные расходы по европейским масштабам, крупный государственный долг, крупный бюджетный дефицит. Значит, в этой ситуации о сколько-нибудь, не только долгосрочном, а среднесрочном валютном управлении не может быть речи, оно сдерживает собственную денежную политику, значит, тогда надо прибегать к печатанию денег. Печатание денег означает отмену валютного управления. То есть этого варианта нет.
Теперь о варианте хождения в стране параллельных валют. Евро плюс, скажем, новая драхма, которая может иметь вид и неких долговых расписок правительства на первых порах, пока ее не напечатают в нужных объемах, на что потребуется как минимум месяц. Кстати, накануне референдума министр финансов Греции заявил в интервью, что в стране и не осталось прежних прессов для печатания драхмы.
Бивалютная ситуация, возможно, двойная валюта, возможно, но не в Греции и не при нынешней ситуации, по той простой причине, что долг Греции деноминирован в евро, и евро надо выплачивать. Так что для внутренних платежей они могут использовать свою валюту, но те же самые проблемы остаются нерешенными. Как выплачивать долг и как избежать дефолта? Проблема основная при всех этих вариантах в том, что вопрос не денежный, а вопрос фискальный, вопрос бюджетный, вопрос долга. Вопрос расходов, которые они вели на протяжении многих лет и накопили этот долг, и долг деноминирован в евро. И если при этом не договориться с кредиторами и поднимаются проценты с 4% до 10% по обслуживанию долгов, это дефолт. Никакая страна, достигнув потолка какого-то своего долга, когда она не может дальше размещать государственный долг, и имея экономический рост ниже, чем те проценты, которые она должна выплачивать, она существовать в этой ситуации не может. Значит, это дорога к дефолту. И поэтому без решения фискальной проблемы, какие варианты денежной политики будут приняты, это не имеет никакого значения.
Получается, что все эти варианты скорее не реализуются, и что в итоге отказ Греции от евро все же маловероятен. Хотя решать предстоит не только ей самой, но и как минимум 18 другим странам еврозоны, а фактически всем 28 странам Европейского Союза, лидеры которых ради этого и собираются на экстренный саммит.
Теоретически, насколько я себе это представляю, существует только три потенциально возможных варианта. Все остальные – это подварианты, это какие-то частные случаи вот этих трех вариантов. Первый – это сохранение евро с принятием каких-то компромиссных условий. И существует возможность добиться всех результатов, которые дает собственная валюта, то есть девальвации, подешевление экспорта. Всего этого можно добиться, сохраняя евро, при помощи того, что называется внутренняя девальвация. А внутренняя девальвация – это очень простая вещь. Сокращение заработной платы и снижение цен внутренних. То есть тогда экспорт становится дешевле, импорт становится дороже. То есть совершенно не важно, имеет ли страна свою собственную валюту и ее девальвирует, или она имеет евро и методами экономической политики сокращает всевозможные государственные расходы, сокращает, значит, стоимость труда, сокращает стоимость производства и таким образом увеличивает свой экспорт, уменьшает импорт и решает свои проблемы. При этом кредиторы тоже идут на определенные уступки, реструктуризация долга, Значит, первый вариант – это сохранение евро и внутренняя девальвация, реструктуризация долга и компромисс.
Два других варианта, как можно предположить, связаны уже с отказом от евро и вероятным дефолтом страны. И уже не только по долгам перед Международным валютным фондом, как произошло 30 июня.
Второй вариант – это отказ от евро, но без дефолта. В этой ситуации сразу поднимаются проценты по долгам немедленно, обслуживать их оказывается невозможно, и тогда государство рано или поздно вынуждено будет принять меры сокращения бюджета гораздо более суровые, чем при первом варианте. Плюс, если она не сможет обслуживать долг, то тогда все равно будет дефолт. И третий вариант – нет евро и дефолт. То есть второй может перейти в третий. Но третий они могут сделать и сразу. Отказ от евро, дефолт по долгам и начать с чистой страницы. Значит, это означает, что они не смогут больше одалживать в течение очень долгого времени. И таким образом они все равно должны будут принять структурные меры бюджетной политики, резко сократив расходы, и может быть более сурово, чем при компромиссе с кредиторами, не будет иностранных инвестиций, и плюс они потеряют возможность оплачивать импорт, они импортируют на 50 миллиардов долларов в год, в том числе продукты питания и фармацевтические медицинские средства, этого они не смогут сделать. Значит, любой из этих вариантов и отказ от евро без дефолта, и отказ от евро с дефолтом, он в конечном счете окажется хуже, чем сохранение евро и компромисс, и внутренние жертвы, эти жертвы будут меньше, сокращение расходов будет меньше, чем при любом другом варианте. Вот существуют эти три варианта. Какой они выберут, это мы узнаем.
Итак, 12 июля лидеры всех 28 стран Европейского Союза соберутся на решающий, как пока считается, саммит. На нем предстоит решить, сможет ли Греция рассчитывать на новую программу финансовой помощи, и если сможет, какую именно. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. БРИКС-архитектура для высокой политики. От своего валютного фонда и банка до единой валюты. К только что прошедшему в Уфе очередному саммиту БРИКС страны-участницы завершили первый этап выполнения двух главных своих решений прошлогоднего саммита о создании нового банка развития и пула валютных резервов. Тогда о них много говорили как о прямой альтернативе Всемирному банку и Международному валютному фонду, соответственно. И вот прошел год. Теперь один из этих проектов может оказаться в тени гораздо более масштабного, а другой останется пока виртуальным, но уже предлагаются новые, еще более громкие. Новый банк развития БРИКС может предоставить первые свои кредиты уже в апреле 2016 года, пояснял в Уфе первый президент банка, представитель Индии Ваман Камадх, повторив фактически планы, заявленные еще на саммите прошлого года в Бразилии. Этот банк заработает на полную мощность не ранее, чем через 4-5 лет, заявил еще в феврале этого года заместитель министра финансов России Сергей Старчак, пояснив, что еще предстоит разработать для этого банка правила и процедуры. Решение о ратификации самого соглашения о создании нового банка развития, подписанного в июле 2014 года, принимались некоторыми странами БРИКС уже год спустя, например, Бразилией в конце мая и Китаем в начале июля. Буквально в канун саммита в Уфе руководители центральных банков стран БРИКС подписали операционное соглашение об условиях взаимной поддержки в рамках пула валютных резервов, учредить который также было решено на прошлогодней встрече лидеров этих стран. В этом фонде доля Китая 41%, по 18% у России, Бразилии и Индии и 5% доля Южной Африки. Этот фонд создается как страховочный механизм против рисков на мировых финансовых рынках, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. А поэтому, по ее мнению, в создании уже реального пула таких резервов стран БРИКС пока необходимости нет. Однако за минувший год в мире возник еще один крупный проект, первоначальный объем которого, по любопытному совпадению, оценивается ровно в ту же сумму, что и каждый из новых проектов стран БРИКС – 100 миллиардов долларов. Под эгидой Китая создается Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, пайщиками которого решили стать уже 57 стран мира, среди которых и все 5 стран БРИКС и 5 крупнейших экономик Европы. Как и год назад о новых проектах БРИКС, о нем также заговорили как о конкуренции и Всемирному банку, и даже Международному валютному фонду. Но так ли это? Обратились мы к экспертам. Из Германии руководитель Центра прогнозов Института мировой экономики в городе Киль профессор Штефан Коц.
Конкуренция всегда оживляет бизнес, поэтому не стоит видеть в новом банке некую угрозу как МВФ, так и Всемирному банку. Он скорее станет некой оживляющей альтернативой. Ведь почему возникает Азиатский банк инфраструктурных инвестиций именно теперь? Дело в том, что страны Запада, которые по-прежнему доминируют в МВФ или Всемирном банке, слишком медлительны в том, что касается реакции на нужды и запросы ведущих развивающихся стран, в том числе и Китая, учитывая их все возрастающее влияние в мировой экономике. А в этом контексте новая инициатива не только неудивительна, но и весьма логична. Она пойдет только на пользу всем. Развивающиеся страны получат более широкий выбор, куда именно обратиться за финансовой поддержкой. И тому кредитору, который предложит наиболее выгодные условия, и будет отдано предпочтение. Так что конкуренция лишь способствует бизнесу.
Возникающий Азиатский банк инфраструктурных инвестиций многие эксперты почти сразу уже назвали неким ответом Китая на продвигаемый Соединенными Штатами региональный проект Транстихоокеанского партнерства, заявленный еще в 2006 году. Ведь Китай в этом проекте не участвует, так же, как и Соединенные Штаты вместе с Японией, не участвуют в проекте Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. С другой стороны, они вроде и не совсем конкуренты. Цель проекта Тихоокеанского партнерства – создание в этом регионе зоны свободной торговли, тогда как проект Нового Азиатского банка на нацелен прежде всего на финансирование развития инфраструктуры в развивающихся странах. К нам вновь присоединяется научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
Тут можно догадываться, что произошло на самом деле, но только догадываться, доказательств у нас нет. Дело в том, что конкурентом этот Азиатский банк инфраструктурных инвестиций выступает не Транстихоокеанскому партнерству, а другому учреждению. Есть такой Азиатский банк развития в части структуры Всемирного банка. И вот этот Азиатский банк развития, в нем главенствует Япония в основном. А Япония как раз не входит в число учредителей Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. И вот там возникает некая конкуренция между Китаем и Японией. Так вот, поводом, возможно, доказательств нет, послужило следующее. В 2010 году Азиатский банк развития произвел расчеты, что для развития всего азиатского региона, инфраструктуры прежде всего, что необходимо, нужно в течение 10 лет с 2010 по 2020 год 8 триллионов долларов.
Для сравнения, 8 триллионов долларов – это примерно в 6 раз больше всего ВВП России в 2014 году, если считать его по текущему обменному курсу. А объем экономики самого Китая, второй в мире после американской, в 2014 году составил 10,2 триллиона долларов. То есть речь идет об огромных инвестициях.
Таких денег нет у Азиатского банка развития. У Японии государственный долг составляет 230% от валового внутреннего продукта. Она не может туда вложиться, помочь. Соединенные Штаты, может быть, но не будут. И в этой ситуации Китай нашел для себя огромную нишу. Создать новый банк именно для инфраструктурного развития. И таким образом как бы создать новую экономическую сверхдержаву. И сразу пригласили туда и европейские страны, и Австралию, и Новую Зеландию. И все крупнейшие европейские страны вступили в число учредителей. И таким образом тут все выигрывают. Китай выигрывает и политически, и экономически будет делать инвестиции. Азиатский регион, безусловно, выигрывает, потому что никто больше таких крупных инфраструктурных инвестиций поднять не сможет. И одновременно получается взаимодополнительная, взаимовыгодная ситуация вместе вот с этим проектом Транстихоокеанского партнерства, который будет глобализировать торговлю в этом районе. Так что абсолютно все выигрыши. И мне кажется, что вот связь институциональная именно такая, но это догадка.
На фоне столь масштабного нового проекта, как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, на ваш взгляд, не утрачивает ли смысл сама идея создания нового банка развития БРИКС, коль скоро пайщиками этого проекта уже стали и все пять этих стран?
При нынешней ситуации банк стран БРИКС, он может существовать, он может не играть большой роли. Но тут опять можно догадываться, всегда существуют непредвиденные последствия. И у него может быть очень большая роль совсем в другой области и совсем в другой сфере, но не менее важная, за пределами экономики. Он может сыграть очень большую геополитическую роль в очень сложном регионе. Дело в том, что крупным пайщиком и создателем, одним из учредителей этого банка является Индия. У Индии многолетний, многодесятилетний тяжелый конфликт с Пакистаном. Обе страны являются ядерными странами, и опасность огромная там существует. Пакистан – это отсталая страна, которой очень сильно нужны кредиты для развития. Пакистан самостоятельно не развивается. И если в этой ситуации вот этот новый банк БРИКС и прежде всего Индия, как один из учредителей, будут помогать Пакистану и улучшатся за счет этого отношения, и они окажутся кредиторами Пакистана, то конфликт, который существует территориальный, религиозный, политический с момента распада Британской империи и создания этих стран, этот конфликт можно частично смягчить. Разумеется, это не задача банка, но это естественный вот такой экономический процесс.
В рамках БРИКС довольно активно обсуждается в последние месяцы идея создания собственной системы межбанковских расчетов, аналогичной международной системе SWIFT, которой для проведения взаимных платежей пользуются сегодня большинство банков мира. Чисто технически, видимо, это задача решаемая в 21 веке. Другое дело, сколь эффективной такая новая система может быть в принципе. Профессор Штефан Коотс, руководитель Центра прогнозов Института мировой экономики в городе Киль, Германия.
Пока трудно сказать, ведь эффективность новой системы в рамках БРИКС будет прежде всего зависеть от того, насколько успешно она сможет интегрироваться в другие платежные системы мира. В принципе, она может стать новым элементом мировой финансовой архитектуры. На мой взгляд, новшество было бы также и в интересах стран Запада. Они должны открываться для развивающихся экономик, рассматривать их не как угрозу, а как перспективных партнеров. Ведь мы зачастую слишком однобоко понимаем интересы собственной политики экспорта. Во главу угла следует ставить интересы потребителя.
Из Соединенных Штатов профессор Михаил Бернштам, Гуверовский центр Стэнфордского университета.
Она не нужна. Дело в том, что если существует глобальная система, она работает, платежи осуществляются, то существование какого-то дополнительного подразделения только увеличивает транзакционные издержки и затрудняет ситуацию. Маловероятно, что кто-либо будет ею пользоваться, кроме каких-то чрезвычайных ситуаций. Вот когда-то был разговор о том, что по политическим причинам Россию могут отключить от этой системы SWIFT, но тогда она, может быть, сможет пользоваться этой. Маловероятно, что эта система вообще будет существовать. Но даже если она будет существовать, объем ее платежей будет незначительным, потому что в мире сейчас при помощи компьютеров, при помощи всех электронных платежей совершается такое огромное количество транзакций, что централизация и регуляризация этого процесса просто необходима.
Но, собственно, для использования в неких экстренных ситуациях эта новая система, сколь можно судить по многочисленным заявлениям, и предлагается.
Даже в условиях чрезвычайных ситуаций нужно, чтобы все остальные страны пошли навстречу той стране, которой это нужно. И плюс это может только осуществлять транзакции между этими странами, больше ни с кем. То есть все равно это не решит никаких проблем в мировом масштабе. И поэтому на обочине она может существовать, но она не будет полезна.
Еще одна идея в рамках БРИКС, о которой часто вспоминают политики этих стран, но, заметим, гораздо реже экономисты, создание некой единой для них валюты, наподобие евро для стран еврозоны. Этот вопрос уже неоднократно обсуждался при самых разных обстоятельствах, заявил, в частности, полторы недели назад посол Бразилии в России Жозе Валиим Гарейро. На ваш взгляд, сколь реальными могут оказаться в принципе такие планы, если учесть, что сами страны БРИКС друг для друга вовсе не являются основными торговыми партнерами, как страны еврозоны, не говоря уже о том, что располагаются они в разных странах мира. Штефан Коотс, Институт мировой экономики, город Киль, Германия.
С моей точки зрения, это вопрос еще далекого будущего. Для начала стоило бы создать внутреннюю расчетно-кредитную систему, наподобие той, которая существует в Международном валютном фонде.
Тогда, как мне представляется, страны БРИКС смогут создать, скажем, и собственную условную расчетную единицу, и свой центральный банк, как аналог Европейского центрального банка. Но, честно говоря, глядя на нынешние проблемы еврозоны, я сомневаюсь в успехе проекта создания единой валюты БРИКС. И думаю, в обозримом будущем мы вряд ли ее увидим. Верно, немаловажную роль играет и географический фактор. Страны БРИКС разбросаны по миру. Поэтому некоторые мои коллеги нередко шутят. Единственное, что объединяет эти страны, так это сам акроним БРИКС. И в экономическом, и в политическом отношении это совершенно разнородные страны. Их, конечно, можно рассматривать как некое общее экономическое пространство, но отнюдь не как экономический союз. Поэтому и от создания единой для себя валюты эти страны весьма далеки.
Михаил Бернштам, Стэнфордский университет, Соединенные Штаты.
Для существования единой денежной зоны необходимо выполнение четырех условий, причем всех четырех. Первое – должна быть трудовая мобильность. И если в одной из этих стран какая-то экономическая проблема и безработица, люди могут передвигаться в системе единой валюты в другую страну, говоря на языке той страны, имея возможность включиться в трудовые процессы в той стране. Но даже на европейских рынках нет полностью удовлетворения этого условия, но тем не менее перетекание рабочей силы существует. Второе, нужна мобильность капитала. Если в одной стране необходима инвестиция, она может спокойно, без всяких проблем, занимать или продавать на рынках свои акции, получать кредиты в банках другой страны, и это существует единая система перетока капитала. Третье, синхронизация циклов деловой активности. Настолько разные все эти страны БРИКС, что это невозможно. И четвертое, и самое главное, готовность всех стран по-крупному прийти на выручку в случае финансового кризиса. И определенное согласование бюджетных дефицитов.
Насколько это проблематично, наглядно демонстрирует вся пятилетняя история нынешнего долгового кризиса в Греции, при этом самой еврозоне уже 16 лет.
Это само по себе очень трудное условие, как мы видим сейчас на примере Греции. Тем не менее, оно необходимо. Когда это условие нарушается, то возникают вот те самые проблемы, которые мы видим с Грецией. Значит, ожидать того, что Китай, Россия, Индия, Южная Африка, Бразилия будут согласовывать свои бюджетные дефициты или давать друг другу крупные кредиты в условиях кризиса, не приходится. Что рабочая сила сможет передвигаться из страны в страну, не приходится. Что они будут свободно переводить капиталы и одалживать в банках друг друга без всяких проблем, ожидать этого не приходится. И что у них будет как бы единая система экономического развития, при котором бумы и спады будут синхронизироваться, тоже невозможно. Поэтому абсолютно никаких возможностей физически для существования единой валюты в такой структуре не существует.
Спасибо. Напомню, на вопросы «Радио Свобода» отвечали руководитель Центра прогнозов Института мировой экономики в городе Киль, Германия, профессор Штефан Коац и научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор Михаил Бернштам. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг, вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго!